продолжаем работу офиса Фонтанки. Контур культуры продолжается. И сейчас, как я вам и обещал, мы немного меняем тему. Если в прошлом часе мы говорили о стрит-арте, то сейчас история, ну, в общем, со стрит-артом точно и с уличным искусством не связанная. Хотя, кто знает. Так, в нашей студии Василий Степанов, шеф-редактор журнала «Сеанс», и Владимир Напевный, режиссер документального фильма.
Непевный,
простите,
да.
Пожалуйста, это я просто что-то, почему, Владимир, я прочитал неправильно вашу фамилию, когда у меня написано правильно, я не знаю, Владимир Непевный.
Меня всегда хотят сделать напевным, но я сопротивляюсь, пока держусь.
Кстати, об этом можно было поговорить, о разных случаях. Режиссер документального фильма «Кира», который сегодня вечером будет показан в «Порядке слов», да, все верно?
Да, все верно.
И это станет открытием ретроспективы фильмов Киры Муратовой, которая в эти дни пройдет в Петербурге.
Ну, я, наверное, два слова скажу,
да,
про ретроспективу.
Собственно, а это был мой первый вопрос.
Передам слово. Открываемся мы действительно в «Порядке слов» таким кулуарным показом, небольшим, и зато он будет бесплатным, вход свободный в «Порядок слов», как обычно. И там Владимир покажет свой фильм «Кира». Это картина 2003-го, да, кажется, года.
Я уже точно не помню. То есть, наверное,
она,
позже,
четвертый. Она снята немножко до того, как до ряда фильмов последнего времени, потому что Кира Георгиевна довольно активно снимала последние 10 лет, ну, по ее меркам. Вот. И я так понимаю, что там была до «Настройщика», да, соответственно.
Она, это ну, почти сразу после «Чеховских мотивов».
Ну, да. Вот да, мы покажем четыре фильма, кроме «Киры». Это фильмы «Астенический синдром», «Увлечение», «Второстепенные люди» 2001 года и «Настройщик». «Настройщик» 2007, если мне память не изменяет. И это Кира Муратова 90-х и нулевых годов,
да, нулевых,
получается.
Да.
То есть постсоветская, «Астенический синдром» 89-го года картина. Но она уже четко такая... Фильм, который трудно было представить себе в начале 80-х или даже в середине 80-х.
Такая пограничная.
Вот. И что сказать еще?
Приходите.
Знаю, мне кажется, да, приходите. Мы показывали зимой фильм «Долгие проводы». И тогда картину представляла сценарист Наталья Борисовна Рязанцева. Здесь будет всего... еще, ну, менее конвенционально, хотя «Долгие проводы» невозможно считать какой-то привычной картиной. Мне кажется, это очень тонкая и невероятная картина, которую потом положили на полку, по-моему, да?
Да-да.
Сняли с проката. Я не знаю, я хотел бы Володе передать...
Да, но
слово,
если...
Чтобы он рассказал, как снималась картина. Может.
Честно говоря, я хотел задать пару вопросов. Ну, в принципе, ну, можно,
давайте,
и считать,
да,
что...
Да,
да, Владимир, вот мы хотели у вас спросить, как снималась картина.
Но... Это было так давно.
Ну, давайте начнем с другого. Конечно, давайте начнем не с того, как она снималась, а с того, зачем вы ее снимали. Потому что у всего, да, должен быть какой-то мотив, и он вряд ли денежный, я думаю, в этом случае.
Ну да, кстати говоря. Вот. Ну, вы знаете, тут какое-то было для меня счастливое стечение обстоятельств, потому что, с одной стороны, конечно, я... Ну, в общем, мечтал бы снять фильм о Кире Муратовой. Есть еще как бы такие биографические обстоятельства. Я сам из Одессы и вырос в Одессе. И там, вот в киноклубе, в свое время видел эти фильмы, начиная, причем, с «Познавая белый свет», mm-hmm, которая вот была премьера, вот, и приезжал тогда Клименко, оператор.
Это ленфильмовская картина.
Да. И я помню вот это совершенно ошарашивающее впечатление от фильма. Причем даже трудно, даже нельзя сказать, что вот как бы так понравилось сильно. Это именно вот такое было ошарашивающее что-то, к которому сложно как бы определиться.
Как
вот,
да? Надо как-то отнестись.
Да, да. Но вот это самое сильное, мне кажется, вообще, что может быть от воздействия, от произведения искусства любого, да, когда оно заставляет возвращаться к нему мысленно. То есть оно как-то раздражает и выводит из состояния такого равновесия, в общем, привычного. Вот. А потом были короткие встречи, также, в общем, вызвавшие такой же, да. Вот. Ну и уже потом, когда выпустили на экран наконец-то «Долгие проводы», конечно, было тоже сильнейшее впечатление. Потому что о фильме как бы слышал, это такая легенда же была, этот фильм. И, вот, и когда это уже показали на большом экране, Вот, поэтому для меня это одно из самых сильных, как бы, таких кинематографических впечатлений было. И, а стечение обстоятельств заключалось в том, что продюсер Игорь Каленов, который тогда был, ну, спродюсировал два фильма Кира Муратова, «Увлечение» и «Чеховские мотивы», и как раз собирался третий тогда, вот, «Настройщика», да, ну, там как-то обстоятельства не сложились, и у него вот возникла идея сделать фильм, посвященный Кире Муратовой, и, ну, и тут такой был забавный момент, потому что, ну, бывает такое у продюсеров, что он решил сам, как режиссер, это делать. Но поскольку там нужно было много, достаточно там с архивными материалами возиться, он как бы до этого как-то не очень хотел как-то в это
погружаться. Ну, потому что самое классное же говорить мотор.
Ну да, да. И он меня позвал. Я, конечно, тут же согласился и сразу затаил мысль постепенно его вытеснить и как-то избавить его от мысли, что ему это нужно обременять себя режиссером.
То есть заложенные концепции конфликт режиссера и продюсера вы сразу решили развить, да, довести до состояния, когда продюсера нет, в принципе.
Да, да. Причем в мягкой форме, он даже сам не заметил, по-моему, как это произошло. Вот. Ну и таким образом вот появился этот фильм.
Но, честно говоря, я не буду. Я, конечно, не видел этой картины. К сожалению, к своему, может быть, стыду.
Ну, вообще-то его показывали. Его, это мне тоже, кстати, очень вот такой приятный момент, что фильм, хотя сделан там больше, чем 10 лет назад, но он продолжает жить, в общем, и его показывают по телевидению. И это никак не влияет, кстати говоря, на интерес вот при таких публичных показах. Потому что понятно, что, как любое кино, он лучше смотрится на экране.
Да.
Вот.
И режиссером.
Что... Да, режиссером, который может что-то объяснить, если что. Но скажите, а сложно это было, ну, как сказать, войти в, ну, в такое, в личное пространство, да? Я предполагаю, что в этом фильме же есть какая-то история, о, ну, личная история должна быть. Я еще раз извиняюсь за то, что я не видел картины, но спрашиваю вас, предполагаю, что,
ну,
там...
Ну, да. Есть. Не, ну, это как бы в любом документальном фильме, в любом портрете, так или иначе, в общем, вторгаешься в пространство человека. Но
есть разница, да. Снимаете вы про, да, режиссера или снимаете ли вы про токаря. Все-таки, мне кажется, материал отличается.
Ну, относительно, в общем. Но, конечно, ну как, у меня, ну, была некоторая боязнь, безусловно.
Потому вспоминаю. Что к токарю вы никак не относитесь, а относитесь как, ну, да, к Кире Георгиевне, да. Вы относитесь, и это было в первой части вашего ответа, как вы относитесь?
Конечно. Ну, то есть вот, вспоминая, по крайней мере, съемки, конечно, необходимо было для фильма сделать достаточно такое пространное интервью самой Кирой Муратовой, и зная, что она не всегда охотно дает, то есть иногда может дать интервью, может не дать, и вообще может очень резко ответить, а может наоборот, как бы, да, и вообще, что она, и в этом ее, ну, как бы уникальность в какой-то вот непредсказуемости, да, и поступка. И, конечно, вот было некоторое такое дрожание в коленках. Вот. Но как-то благополучно все это произошло. Это, кстати говоря, было во время ее ретроспективы небольшой на фестивале Баширова. Вот как он назывался, я уже забыл.
Дебашир.
Ну да, да.
Дебашир-фест.
Вот. Да, да, да. Это было в Доме молодежи. Да. И там как раз была небольшая ее ретроспектива, была очень такая хорошая атмосфера, правильная. И, ну, в общем, в итоге все как-то сложилось. Благополучно. Да. Mm-hmm.
Ну, а сильно отличается, то есть как в том, что тогда вы снимали, в том, про что вы тогда говорили, виделось ли то, во что придет Кира Муратова сейчас, как она изменится как режиссер? Потому что картины же отличаются, ну, мне кажется, я, безусловно, не киновед, но мне кажется, что картины, конечно, сильно отличаются, да, там, тот период, про который вы говорите, и который вы держали в голове, когда вы там делали эту работу, и тот период, который мы имеем сейчас, условно.
Ну, все-таки это уже были 2000-е годы, так что уже такого кардинального перелома уже не было, такой кардинальный, что ли, трансформации. Вот. Но вот, кстати говоря, что касается интервью, и, в общем, это как бы то, что, ну, мне кажется, вот действительно получилось в этом фильме, что к как-то интуитивно. Я вообще к интервью, как, поскольку я режиссер, а не интервьюер, да, я к интервью принципиально никогда не готовлюсь, да. Ну, не готовлюсь, в смысле, не планирую список вопросов. Да,
да, да.
Вот. И потому что важно, чтобы это как, была какая-то живая органическая беседа, пускай даже какая-то где-то скомканная, где-то более пространная, да. И тут как-то вот получилось направить разговор в какую-то, ну, в общем, профессиональное русло. И в итоге оказалось, что Муратова невероятно интересно говорит о режиссуре как профессии.
Угу.
Потому
как
что,
ремесле?
Как ремесле, да. Потому что вот к ней, ну, есть такое, в общем, впечатление о ней как о таком стихийном художнике,
да,
своенравном,
да.
Вот, который вот как-то так раз, так и чего-то так из себя исторгает. Вот. А на самом деле вот у нее удивительным образом сочетается вот это органическое, такое интуитивное, mm-hmm. да, и очень конкретное понимание ремесла. И это невероятно интересно. И поэтому то, что она, по крайней мере, вот в фильме говорит, я нигде не встречал других источников, других интервью. И мне кажется, это такой, ну, в общем, интересный, неожиданный. И очень содержательный ракурс. Ну, а кроме того, ну, дело в том, что я не стремился как бы делать такой буквально биографический mm-hmm. фильм, да. Он такой в какой-то степени импрессионистический, потому что всегда хочется передать какую-то интонацию, да, ну, мне, по крайней мере, героя, вот, и не свести как бы к фактам, к информации, вот. Ну, в данном случае это еще было важно, потому что я, ну, в общем, понимал, что, что сама Муратова не очень любит, когда педалируют вот эти биографические моменты, да, там ее, ну, в общем, трагическое, когда она не имела возможности снимать, там, почти там, 15 или сколько лет, в общем, это действительно такое испытание невероятное вообще. И вернуться в кинематограф. То есть были люди, которые, в общем, в истории кино, да, но чтобы так вернулись, в общем, и успешно, по-моему, это такое уникальное.
Мне кажется, что да, что Муратова, ну, не знаю, как у нее получилось преодолеть этот фрагмент, потому что, если вы посмотрите, возьмете фильмографии, у нее действительно есть огромный перерыв, и удивительно, что это человек, который, ну, я не знаю, в зрелом возрасте, даже уже вот сейчас за последние 20 лет она сделала фильмов, не знаю, в 3-4 раза больше, чем то, что она могла бы снять в 70-е годы и в 60-е.
Но есть еще, ведь еще одна история, которая будет во время этой ретроспективы, я так понимаю, что Михаил Ямпольский должен,
да, вот,
должен быть, да, автор должен. Книги, которую «Сеанс» выпускал, она лежит здесь, да?
Я, да, вот кто в интернете смотрит, да, нас, тот может наблюдать эту книжку.
Да.
Это второе издание книги Михаила Ямпольского. Первое издание было в 2008 году сделано, то есть угу. оно не захватывало последние два фильма «Вечное угу. возвращение» и «Мелодия для шарманки». Ну, что сказать, вот такая толстая книжка, причем Михаил Ямпольский, он сознательно уходит от каких-то биографических как раз подробностей, от не рассказывает о критическом восприятии фильмов, то есть не обсуждает, что сказали его коллеги, он об этом подробно пишет в предисловии, он размышляет о Муратове. А Муратова, как у режиссера философа, ему кажется, что это единственный человек, единственный кинематографист современный, который мыслит как философ. Философ не в смысле каких-то теорий, а человек, который смотрит на жизнь по-философски, то есть задает вопросы, что есть человек, как он живет. И он рассказывает о Муратовой как о режиссере, который всегда против символов в кинематографе, всегда против, всегда за то, чтобы показать, ну, так, мастер прямого взгляда. И человек, который пытается посмотреть на мир так, чтобы и заставить зрителя смотреть на него глазами чистыми. То есть, ну, например, не знаю, если в кадре появляется фикус, это не значит, что это символ мещанства там, или какая-нибудь татуировка не значит, что она что-то за собой несет. Вот. Татуировка — это всего лишь рисунок на коже. Фикус иногда тоже всего лишь растение. Поэтому она, кстати, животных любит снимать, потому что животное — это такой объект, который не будет тебе врать в кадре. Вот. Животные, дети.
Да-да. Например, на операторских факультетах просят этого не делать. А когда дают работы на поступление? Без детей и животных, пожалуйста.
Да, но вот есть разные. Вот для Кит-Йовина, для Кит-Бови, что позволено Юпитеру.
Да. Ну, собственно, по тем же причинам, потому что, как говорят мастера операторского искусства, что, дескать, ребенок в кадре и животное в кадре, они все такие миленькие, такие приятные, что mm-hmm. автоматически фотография как будто бы уже удалась. А мы вроде как за другим здесь собрались, не на ребенка хорошенького посмотреть.
Да, Мурат, это как раз умильности нет.
Умильности нет, да. Жесткий такой взгляд. Да. Просто она очищает этот взгляд от всякой шелухи действительно символов и каких-то трактовок, чтобы ты сам мог посмотреть на этих героев, которые очень все странные. Она действительно выбирает, почему она так любит людей со странной речью и обязательно их как-то собирает, и маргиналы ее очень интересуют, потому что они ей кажутся естественными в кадре, и они как-то живут, они играют, и вот в этой особенности есть, собственно, какая-то жизнь, какое-то естество.
А почему вы именно эти картины выбрали для к показу в...
У нас был очень сложный выбор, фильмов у Мурата очень много, а есть такие банальные причины физически, что нужно уместиться в уикенд, вот, и мы решили взять, с одной стороны, картины последнего времени. «Астенический синдром», по-моему, уже давно не показывался на экране, а нам кажется, что это... С одной стороны, очень важная картина, с другой стороны, это единственный фильм, за который Муратова получала призы, потому что, ну, серьезный приз в Берлине, и, кстати, Муратова совершенно неоцененный в международном каком-то контексте автор, даже по сравнению с Алексеем Юрьевичем Германом, который тоже неоценен, но вот Муратова... Вроде бы она абсолютно конвенциональна, в смысле, ее могут воспринимать люди в любом месте вселенной. Вот. Но при этом у нее нет ни призов каких-то особенных, ни каких-то критических книг о ней не написано. Вот, пожалуй,
а у меня есть, кстати, гипотеза на
это счет. Я хотел спросить, почему так?
Да. А потому что я думаю, что русского режиссера его воспринимают, что он должен быть или Тарковский, или Параджанов. И если не попадает... Ну, вспомните, когда появился... Родители, да. Да, появился «Возвращение» режиссера.
Звягинцева. Да.
Они его сразу узнали, потому что они поняли,
потому что Тарковский,
это как Тарковский, при том, что он не Тарковский здесь. Да? Но для них этот все-таки стереотип какой-то важный для узнавания. А Муратова принципиально не соответствует и даже противоречит этим стереотипам. Вот. И поэтому я думаю, что ее просто не знают, куда определить, и поэтому как бы не очень видят.
Мне тоже так кажется. Наверное, это... Хорошим день. Ну вот «Астенический синдром», наверное, из-за того, что это самый титулованный фильм Муратова и известный, и я бы не сказал, что он простой, его очень трудно смотреть и с «Настройщиком», не сравнить. «Настройщик» мы взяли, потому что это легкая картина, и кажется зрительская. Вообще Муратова прекрасна тем, что можно плыть где-то по поверхности, у нее там где-то барахтаться в шутках, в каких-то странных вещах. Она такой, как русский Дэвид Линч иногда кажется, вот, что она может какую-то женщину с поленом тебе вынести, а можно погружаться очень глубоко. И ну вот поэтому, наверное, «Настройщик», как пример такого фильма, где можно барахтаться на поверхности. «Увлечение», потому что это первая большая работа Ренаты Литвиновой. Тут мы немножко пристрастны были, и у Ренаты Муратовны очень много прекрасных монологов, там, которые она сама написала. Ну а «Второстепенные люди», с них начинается вот последний период нулевых такой плодотворный и плодовитый. Я хотел бы очень, чтобы мы чеховский мотив показали, но просто мы не умещались по графикам. И «Познавая белый свет» мы очень долго искали копию, но пока ее не нашли.
А разве это первая работа Литвиновой и Муратовой, вы имеете в виду?
«Влечение», да.
Да. Ну,
нет,
экране,
это большая работа. Первая, да. Потому что у нее есть какая-то эпизодическая роль, там вы найдете во всех фильмографиях Литвиновой, как, во время каких-то учебных фильмов. Но вот большая актерская работа — это первая.
Мне казалось, что первый фильм Литвиновой называется «Бриллианты» или как-то. Я смотрел его здесь на фестивале фестивалей в. И режиссер.
Нет, но дело в том, что в «Увлечениях» именно как актриса она первый раз появилась, но и плюс ее тексты. Кстати,
слушай,
говоря.
Можно уточнить. Да,
извините.
Мне кажется, что просто это.
Нет. А до этого были фильмы по ее сценарию.
Большой полнометражный фильм — это первый.
Ну, может быть, я ни в коем случае не настаиваю и на том, что я прав, потому что я мог ошибиться.
Кстати говоря, мне рассказывал, я вспомнил, вот Игорь Каленов, ну, который был продюсером «Увлечения», что сценария не было, и фильм начался, собственно, с того, что Муратова просто сняла проход Литвиновой вот в медицинском платье, и было уже понятно, что уже кино будет.
Да. Я, извините, это моя ошибка, почему-то у меня операция произошла. Почему-то я решил, что фильм «Рустама Хамдама «Бриллиант» — это первая работа Литвиновой, хотя теперь я знаю, уже я все сообразил. Извините.
Сюда, ну, собственно, правы, почему Муратова схватилась за Литвинову? Тоже по той же причине, из-за ее своеобразия, не только вот этих вот жестов, когда она так делает в голове, прикладывает пальцы, но из-за того, что она так странно говорит и странно пишет, и это все очень ценно для Киры Георгиевны, и то, что она с Иделиевым, который из «Маски шоу», и с... Ой, у меня вылетело из головы, как это вот... Ну, там просто такая галерея, как говорят плохие критики, образов. Палитра красок, галерея образов.
Галерея образов, как на подбор.
Да.
Хорошо. Значит, ретроспектива начнется сегодня. Сегодня будет показ «Порядки слов».
Да, это для всех. И более того, на этот фильм нужно сказать тем, кто не очень понимает, какая Муратова. Прямо страшно рекомендую, чтобы погрузиться в тему. А с четверга мы будем показывать
уже в таком нормальном
в родине, кино, да.
В киноистории. Владимир, а вы бы взялись сейчас делать еще один фильм про Киру Муратову? Как вы думаете?
Ну, нет, но я, в принципе, как бы уже второй фильм никогда... Для меня это... Ну, как бы у меня бывали случаи, когда мне предлагали вот второй раз сделать про кого-то, но для меня это, в принципе, как бы уже невыносимо, потому что, ну как, ты уже как бы вот сделал фильм, и... Это по-разному бывает. Кто-то вот готов, там, допустим, вот Леня Федоров, он может одну и ту же песню перепевать совершенно по-разному, и это вызывает, в общем, восхищение. Вот, а я, как человек, видимо, более поверхностный, как бы, мне интереснее расширять границы, как бы, и снимать что-то другое.
Ну хорошо, не буду вас тогда мучить на эту тему, хотя можно было бы про это поговорить.
Потом, на самом деле, вот я когда пересматриваю фильм, я понимаю, что я бы и не сделал уже так. Потому что, понимаете, какие-то вещи очень спонтанно рождались, и мне, ну как-то вот сейчас я даже иногда вот думаю, надо же как-то вот так взял
и сделал.
То есть нужна какая-то энергия заблуждения, да, вот легкомысленность. Ну, энергия заблуждения — это Шкловского термин, да.
Ну, тогда получается, по этой, если идти по в этом направлении, то чем дальше, тем сложнее что-либо делать в принципе.
Ну да, конечно, опыт, он в какой-то степени он и облегчает в какой-то степени, а в какой-то степени усложняет, потому что ты понимаешь, что ты как бы делаешь все то же самое, как что уже делал 100 раз, и что это вот невозможно и невыносимо, и нужно срочно как-то это взорвать, и нужно как-то совершенно иначе подойти.
И как?
Вот.
Как взорвать?
Ну, в общем, такого, ну, как бы нету универсального метода. Вот, наверное, в этом, ну, какая-то свежесть, необходимость вот какого-то свежего восприятия, она и заключается. Что, кстати говоря, вот есть у Муратовой, вот, чему можно поучиться, потому что ее фильмы невероятно ведь энергичны еще. В них есть какой-то вот, ну, то, что называют драйв, там, да, витальность. При том, что это интеллектуально достаточно изощренное, да, по форме кино, но при этом оно очень витальное.
Да, меня тоже удивляло всегда вот эта
кинетичность.
Это, да. Ну, то есть, такая, что в тебя внедряется что-то, какое-то движение. И никогда ты ни в какой упадок не погружаешься после фильмов. Я, по крайней мере, Мурат, насколько какими страшными они никогда не были.
Я надеюсь, что вот наш разговор сегодняшний сделает так, что залы будут ломиться.
О, я тоже надеюсь.
Мне бы очень этого хотелось, честно говоря. И особенно это важно применительно к тому, о чем вы упомянули, применительно к отсутствию такого международного чествования Киры Муратовой. Действительно непонятно почему. И, в общем, конечно, ваша версия вполне, она укладывается в такую общепринятую. Перед вами я разговаривал с западным куратором про выставку современного, про выставку стрит-арта, уличного искусства, и он мне сказал, что Бэнкси, знаменитый на весь мир, испортил жизнь вообще всем людям, занимающимся стрит-артом, потому что в публичном мнении теперь все, что как Бэнкси, это стрит-арт, и все это искусство, а все, что не как он, это не имеет никакого отношения к там граффити и так далее. При том, что, в общем, он ничего нового-то не сказал, а просто медиафигура. И отчасти получается, что если это переворачивать на историю с Кирой Муратовой, что это, в общем, та же самая история, что если ты не идешь по пути Параджанова и там Тарковского, да, то ты для западного, для вот этого Фипреси, или, ну, нет, для фестиваля категории А, ты как будто бы и не режиссер русский вовсе, и, в общем, и там, или российский, да, и тебя, в общем, как будто бы и нет, и это, конечно, тем более хочется, чтобы было много, как можно больше людей на показах, потому что мы, как ни крути, хоть все время говорим про какую-то самобытность, но все равно все смотрят на Запад, и все хотят, чтобы был орел, нет, извините, чтобы был лев, или ветвь,
веточка.
Или ветвь, или что-нибудь, или медведь, или что-нибудь еще.
Кстати, она, как режиссер Муратова, на редкость вот не знаю, насколько равнодушна, но во всяком случае достаточно спокойно воспринимает, как это игру, как игрушки, которые, в общем, приятно, когда сваливаются, но если их нет, то, в общем, ничего страшного.
Да, я только за зрителей волнуюсь, да. Чтобы побольше зрителей
вот
посмотрели.
А на самом деле, конечно, ее фильмы, вот как раз Муратова, они в этом смысле тоже уникальны, что их пересматривать, это, ну, каждый раз вот действительно какой-то новый опыт, тем более на экране. Поэтому...
Да, это фантастический опыт, надо сказать, что я с вами полностью согласен, вот что каждый раз ты смотришь, и, казалось бы, все те моменты, которые ты уже представляешь себе в тексте, и знаешь, как сейчас, куда сейчас пойдет камера, ты вдруг понимаешь, что там что-то еще, о чем ты раньше не задумывался. Спасибо вам большое за этот не вполне форматный по нынешним меркам разговор о чем-то непонятном. Но я надеюсь, что от этого как раз это как раз все более чем понятно, и что во всем этом есть польза. Спасибо вам большое, что вы были здесь в студии.
Спасибо.
Офиса Фонтанки. Спасибо. Владимир Непевный сегодня будет представлять картину. Вернее, это как? Присутствовать при публичном показе картины Кира о Кире Муратовой в «Порядке слов» вечером в 19:30. Приходите, пожалуйста. Василий Степанов, шеф-редактор журнала «Сеанс», был с нами в студии. И мы на этом не прощаемся. Через несколько минут я все-таки включу вам опасную передачу Федора Погорелова. Спасибо.